Но если там мы споткнулись о собственное незнание, что оправдывало нас социально, то теперь мы не имеем права споткнуться, ибо никто и ничто нас не оправдает, пока гибнут люди. «Все мы помним Тартар», — Пенегин рассеянно пригладил прядь русых волос на лбу. «Если у вас нет предложений, то послушайте мое. Пока Риман обследует окрестности Арнеба, у нас есть шанс опередить сверхоборотня». Торренс вопросительно поднял брови. «Как?» «Первое появление сверхоборотня предполагается в гамме единорога, так?» «Потом была альфа-единорога, потом дельта-орфей, наконец, бета-зайца. А теперь соедините эти системы линий. Что получается? Идеальная прямая, вектор, идущий откуда-то из внегалактического пространства. И если это не случайное совпадение, то следующего появления оборотня следует ждать у одной из звезд зайца», — закончил Диего Вирт, проделав в уме быстрый расчет. «У Теды зайца», — согласился Пенегин. «Конкурс! Красный карлик с единственной геоподобной планетой. Теперь давайте обсудим план действий». «Задача усложняется», — думал Грехов. «Предстоит, наверное, блокировать целую планету. Хватит ли двух наших крейсеров и полусотни модулей? Что, если предположение Петра не отражает истины? Что тогда? Где искать сверхоборотня? И кто он? Пришелец из глубины метагалактики? Случайный гость? Или, наоборот, хозяин?» Он невольно посмотрел на черный провал главного виома, открытого на бедную звездами область пространства. Ильмус плавно изменил ориентацию и замер перед прыжком, пока автоматы рассчитывали тончайшие процессы таймфагового режима. Засада. Невидимой и неслышимой тенью модуль скользнул над сплошным морем тумана, окунулся в него целиком. Едва ощутимая дрожь корабля ушла в корму. Он медленно и плавно развернулся в положении финиша и замер. Пилот включил обзорный виом и словно водопад мутного молока хлынул в рубку. Туман был непроницаем. Грехову показалось, что он одновременно ослеп и оглох. Он даже протер глаза и потряс головой, избавляясь от наваждения. Но это длилось лишь несколько мгновений. Туман заговорил. В его речи слышались вздохи, тяжелые шаги, мокрые шелесты, шлепки по воде и долгое булькающее пыхтение. Утро в этом мире без конца и без начала уже наступило. Серо-белое и безотрадное. Но рассеять туманный слой, плотный, как желе, было не в силах. Модуль оказался в белесом нигде без неба и земли. Лишь виом спутника-сторожа, сброшенного перед посадкой, показывал над сплошным плесом тумана изломанную дугу горного хребта, словно плавающего в воздухе невесомой громадой. Грехов представил, как на планету сейчас со всех сторон садятся корабли десанта, и унял поднявшееся было волнение. В ходовой рубке, кроме него, располагались еще 11 человек и пилот, поэтому рубка представляла собой зрелище странное и нерадующее глаз, особенно для пилота Саши Леха. Но если бы можно было сюда впихнуть еще десяток оперативников, Грехов сделал бы это, не задумываясь, так как модули садились на расстоянии в 500 километров друг от друга, и 12 человек для контроля гигантского квадрата суши в 250 тысяч квадратных километров было слишком мало, несмотря на отличное техническое оснащение групп. Даже сотни человек, наверное, было бы мало. Риман, всадив свои засадные отряды, умчался к земле за помощью. Но успеет ли он до появления сверхоборотня, никто не знал. «Сначала небольшой инструктаж», — сказал Грехов негромко. «Касается всех, руководителей патрульных групп тоже. Вся карта нашего квадрата...» Он включил проектор и развернул цветную объемную карту района патрулирования. «Группе Шебранна. Район от западного склона хребта до Чироки озера». Рубиновые линии отчеркнули на карте квадрат группы. «Группе Танича. От реки Воскрешения до цепи Морен Форта Надежды. Дальше иду я. Особенно внимательным надо быть тебе, Алеша. У тебя там туристский кемпинг, и хотя люди предупреждены, все будет как надо, командир». Грехов поморщился и запнулся. Тонкое живое лицо его стало непривычно хмурым и неприветливым. «Люди предупреждены, но риск не уменьшается, причем риск смертельный. Конкретных примет сверхоборотень не имеет, поэтому о любых, пусть самых неожиданных ассоциациях немедленно сообщайте мне. Главное — упредить оборотня, найти его прежде, чем он успеет поймать очередную жертву. Хочу предупредить также. Знаю, стрелять вы умеете, так вот стрелять только в случае прямой угрозы для жизни. Понятно?» «Понятно», — ответил за всех скучающий Шебран. Грехов внимательно посмотрел на него, но промолчал. Он обратил внимание на поведение пограничника еще на крейсере. Шебран работал у Вирта. Ничего существенного в его характере Грехов не знал. Но помнил предупреждение Диего, что Шебран пограничник опытный, хотя и не без некоторой рисовки. Что ж, поживем, увидим. Теперь экипировка. Грехов кивнул. Пилот вскрыл в полу рубки люк багажного отсека. Антигравы. Лех опустился вниз, и через минуту манипулятор подал из-под пола связку ремней крест-накрест, скрепленных квадратными пряжками излучателей. Экзоскелетные пленки. Лех достал ворох коричневых толстопленочных костюмов, увеличивающих силу человеческих мышц, рации и оружие. Рации представляют собой дырчатые шлемы с наушниками. Оружие — пистолеты «Универсал», привлекающие внимание хищной и грозной красотой. Вылет через полчаса. Сейчас всем полная медицинская профилактика, без исключений. Еще раз спрашиваю. Всем все понятно? И с ней ясного, сказал Шебран. Одно непонятно. Зачем нам экзоскелетон? Лишний вес. Мы и сами не хлюпики. У Грехова сузились и расширились крылья тонкого носа. Несколько секунд он молчал, потом неожиданно усмехнулся. Лишний вес, говорите? Подойдите ко мне. Шебран пожал плечами и протиснулся между креслами к пульту управления. Он был на две головы выше и чуть ли не вдвое шире командира, и Грехов снова усмехнулся в душе, зная, насколько обманчив его мальчишеский вид. «Вот моя рука. Согните в локте. Так. Возьмите мою упор в ладонь».